гностицизм, исторический гностицизм, это в большой степени для нас реконструкция. Мы вынуждены восстанавливать это мировоззрение на основе текстов, в основном, с одной стороны, эти тексты критикующие, то есть выбирающие из гностических текстов то, что было необходимо для проповеди христианства, а с другой стороны, это тексты оригинальные, в основном на Нагхаммаде и так далее, которые представляют собой более аутентичную точку зрения. И, собственно говоря, все исследование гнозиса в 20 веке, и Пьюэш, и Киспель, и другие исследователи пошли по пути согласования тех сведений, которые мы черпаем у Иринея, Ипполита и первых критиков гностицизма христианских, с сопоставлением с теми данными, которые после 49 года нам доступны в коптских папирусах из Египта. Переписанных, между прочим, как сейчас считается, христианскими иноками. Но это отдельная проблема. Значит, что, собственно, представляет собой в целом гностицизм для того, чтобы понять, переход к дальнейшему вопросу о дуальности? На тот исторический момент назрела совершенно объективная необходимость представление философской онтологии в религиозной форме. Это чрезвычайно важный момент. Онтология стала осознаваться, то есть философская концепция онтологическая стала осознаваться как имеющая религиозный статус. Это очень заметно в среднем платонизме. Когда появляется идея, необходимость прозрения выхода на прямой контакт с этой онтологической реальностью. Не через геометрию, не через эпистемологию, не через даже музыку, а именно через прямое религиозное концептуирование. Поэтому, собственно говоря, Алкиной в своем учебнике платонской философии говорит о... то есть у Диогена, он говорит о том, что является ли Платон догматическим философом. Это самый сложный вопрос, потому что если скажешь «да», то получится, что мы возвращаемся к первой академии. Если скажешь «нет», тогда надо давать остальные дальнейшие вопросы. То есть гностицизм был одним из ответов на вот этот вызов. Платонизм языческий был вторым ответом, и христианский платонизм был, как я сейчас, мне кажется, перейду к третьему моменту, был третьим ответом на этот вопрос. Дальше, собственно говоря, дуальность в гностицизме и дуальность в раннехристианской традиции. Раннехристианская традиция сама по себе не представляет собой такого единства. Она распадается на ряд внутренних направлений, которые традиционно связываются с Александрией, с Малой Азией, с Антиохией. Но, по сути говоря, они имеют не географическое, а больше такое направление по приоритетам. Александрия была больше связана с филологической традицией, с традицией интерпретации. Малая Азия в большей степени была связана именно с религиозной практикой. И фактически, если мы посмотрим до христианства и в раннем христианстве, именно Малая Азия становится местом, в котором возникают наиболее мощные мистические такие течения. А Антиохия – это отдельное, совершенно отдельное явление, связанное с философским направлением. Если мы посмотрите на крупные концепции, которые формулируются именно как концепции, то Лукиан и затем Арий, то они формулируются именно в Антиохии первоначально. Так вот, значит, в Малой Азии возникает очень специфическая реакция на гностические учения. Эта реакция связана, вероятно, как считается, с распространением именно в Малой Азии учеников и последователей Симона Волхва, так называемого, Симон Магос, вот, но и дальнейших, и в дальнейших гностических учителей, которые частично находятся в Малой Азии, частично еще дальше на восток. И вот здесь, собственно говоря, происходит первый существенный конфликт, связанный не с дуальностью гностицизма, не с тем, что гностицизм противостоит христианству, а с мифологической стороной. Поскольку, вот здесь очень важно, гностицизм христианства, я беру не в данном случае именно вот раннее христианство, противостоят друг другу в сочинениях Ипполита и Иринея Лионского, святого Иринея, противостоят друг другу не как альтернативные способы подхода к действительности, они противостоят друг другу как альтернативные способы мифологизации. Потому что персонализм присутствует и там, вот то, о чем говорит гностицизм, вот этот личный прорыв души. Это есть и в христианстве, и в гностицизме. И их очень много объединяет помимо персонализма. Тот самый дуализм, о котором много говорилось. Но вот, кстати говоря, по поводу дуализма у Лосева есть одно замечательное соображение. Он, рассуждая, кажется, о гностицизме, пишет, что тот, кто постулирует у гностиков банальный дуализм, тот ничего не понимает в гностицизме. И это очень важно. То есть это связано с той интерпретацией гностицизма, которая, вот Александр Гельевич упомянул Йонаса, можно упомянуть другую интерпретацию Барбары Аунд, я о ней скажу впоследствии, она связывает гностицизм, ставит его примерно на те же рельсы, на которые встает впоследствии платонический, христианский платонизм. Так вот, значит, это малоазийское христианство сталкивается с гностическим вызовом, с прорывом, с вот этим вот стремлением выразить в мифологической и оккультной форме прорыв через бытие и даже через то, что по ту сторону бытия, к сверхбытию. Вот это очень важно. Это как бы прорыв на третий уровень. Христианство, христианские писатели в целом, пафос их критики гностицизма состоит, если обобщить философски, в том, что третий уровень не нужен, а достаточно двух. Бытия и того, что с точки зрения абсолюта конституирует это бытие. Выражается это примерно в следующем. Гностические писатели утверждают, что демиург вторичен, демиург и демиург зол. И Ириней, и Ипполит говорят о том, что это смехотворное утверждение, и значит, Ириней говорит о том, что не нужно второго демиурга, если есть один и настоящий. Один Бог, все сотворивший, пишет он, и устроивший своим словом премудростью, он и есть Творец, а не так, как говорят эти. Он есть тот, кто даровал мир сей человеческому роду. То есть, иначе говоря, возникает, так сказать, с точки зрения христианских критиков, проблема решения вопроса о зле и вообще о насколько это зло можно определить, не прибегая к такой чрезмерной монотической схеме, уводящей бесконечность. Через платоническую аналитическую конструкцию со снятием добра это все было решено, как мы знаем впоследствии вполне еще у Оригена. Но, в общем, смысл критики малоазийских писателей, а мы знаем, что Ириней был учеником Поликарпа Смирнского, Поликарп был сподвижником Иоанна Богослова, и, то есть, это вся малоазийская традиция, очень прочная внутренне, хотя Ириней был епископом в Лионе, Лугдуном, но он связан с Малайзией. И Ипполит, хотя он был тоже в Риме, тоже имеет прочные связи с Малайзией. И поэтому вот философ именно его, так сказать, в целом это та же традиция, что и Ириней. Это был ответ, но ответ на мифологическом уровне. Поэтому для нас их сочинение ценно прежде всего как попытка нащупать, понять, где гностический вот вызов, гностическая вот эта вот как бы дуальность или псевдодуальности, где он противоречит христианству, и оказывается, что противоречие в основном имеется на уровне мифологическом. А вот есть в начале второго века довольно интересное явление, которое тоже связано с гностическим вот этим, с мифологемой или с идеей прорыва гностического, выхода из дурной вот этой вот двойственности. Это тот ответ, который дает в своих сочинениях Игнатий Антиохийский, епископ Антиохийский, Игнатий Богоносец, пострадавший в 110 году в Риме. До примерно 50-х годов, ну, точнее, да, будем говорить проще, да, до начала 20 века, в основном его рассматривали как христианского мученика и писателя, который обличает иудействующих, в частности, субботствующих и так далее. Но вот в 10-х годах сначала исследователи гносиса, а потом уже и исследователи раннего христианства заметили у него очень важную тему – расторжение молчания. Он описывает, казалось бы, сугубо такую внутрихристианскую тему, а именно рождение Сына Божия, рождение второй ипостаси и существа Отца, возражая на гностический тезис. У него это выглядит как тезис иудействующих. Но на самом деле, по сути говоря, этот тезис, как, в общем, доказано, и Пиццолатто об этом писал, другие, что этот тезис, в общем, не иудействующий, а некая группа, которая совмещала в себе элементы иудейской мистики, то, о чем вот Александр Григорьевич говорил, что в каббалистической традиции оно берется не из пустого места, это все там внутри существует, и гностицизм. И там как раз возникает тема тотального молчания, глобального молчания, которое Сотер, Спаситель, расторгает своим появлением, но расторгая своим появлением с точки зрения гностицизма, это молчание, он нарушает порядок бытия. И дальше идет цепь эманаций, вот, как против которых Игнатий как раз и возражает, говоря о том, что это расторжение бытия, рождение логоса, рождение слова, а по эк тес сигесту патрос или апо ту патрос, то есть из молчания отца, это мистическое видение, при котором состояние плеромы не состояние полноты божественного сверхбытия, а обозначается молчанием. Вот как раз для Игнатия не обозначает нарушение порядка бытия, когда молчание расторгается. Оно обозначает выход бытия, перестроение его на новый уровень, на уровень более совершенный. Поэтому он говорит, Христос пришел, чтобы вам дать вот это совершенство. Поэтому не нужно вместе с людьми, которые вместе с гностиками, своими противниками, предполагать, что Христос не пришел, что Он не явился, и что Он пришел лишь призрачно. Это вот важная тема. Вторая тема конфликтная, помимо конфликтной мифологии, это тема, так сказать, материальности. Тема бесконечная в применении, в христологическом смысле она имела то значение, что гностики рассматривали плоть Христову как не имеющую материального статуса, а как иллюзию, как видимость, как обман. В этом смысле, конечно, для гностических писателей Христос рассматривался лишь как София или как душа, которая, вот как говорит Гром «Совершенный ум», сочинение в Наг Хаммади, приходит, видит власти архонтов, устраняет власти, поднимается выше и, наконец, видит седьмую форму четвертой власти, яростную мудрость. И когда он разрешается от мира, то в отпечатке, отпечатком свыше расторгает узы забвения и достигает покоя, времени, вечности в молчании. Вот тут очень важный момент, который позволяет мне перейти к третьему пункту, о котором я хотел бы сказать. И это к интерпретации Барбары Алланд, которая обычно противопоставляется Йонасу. В интерпретации Йонаса трагичность переживания гностиком вот этого безобразия, этого кошмарной, так сказать, онтологической катастрофы, несовместимости и ложности, в интерпретации Алланд, которая пытается объединить гностический прорыв в изложении классиков гностицизма с гносисом христианским в изложении Климента Александрийского, который был очень интересным писателем, и хотя возражал против гностиков, но сам построил систему очень любопытного христианского такого гносиса. И как раз она рассматривает вот этот момент как ужаса или пробуждения гностического, как диалектическое предвидение просвещения. У Климента это просвещение, это крещение. Он прямо так и говорит, баптисма, да, что вот это вот баптисма. А для гностиков это выход к знанию, переход к состоянию знания. И вот как раз Барбара Алланд настаивает на том, что этот выход Климент предвосхитил, то это было это еще до неоплатонического синтеза, это до, собственно говоря, и Плотина, и Оригена, и того, что было впоследствии сделано в христианской теологии, в классического периода. Но он предвосхитил вот эту унитаристическую, унианальную мощную идею, в которой выход из дурной бесконечности, выход к знанию не обозначал, так сказать, пролет через уровень абсолюта, не обозначал отрицание постулирования Демиурга как злого, как плохого, и не обозначал отказа от творения. Потому что, конечно, в глобальной своей интуиции, вот именно как отрицание материи, не платонического осознания как материи, как абсолютной потенции, а отрицание ее как зла, гностицизм в классическом виде был несовместим с христианством, потому что, безусловно, когда логос, слово, воплощается, и это Ириней прямо об этом говорит, то он объединяется с материей, с веществом, и для, так сказать, ортодоксального гностика, и это абсолютно неприемлемо, это, значит, ересь. И, собственно говоря, попытка застрять посередине. В то время как мы впоследствии знаем, именно и неоплатонизм, и христианский неоплатонизм предлагают именно выход через просвещение, через светоносную инициацию, без необходимости бесконечного дробления уровней сверхбытия. Ну и, наконец, чтобы не утруждать вас чрезмерными, поскольку я выступаю в жанре лишь комментарии к комментарию, вот, чрезмерными суждениями, я хотел бы сказать вот что, последнего. Христианство не столько, христианская теология конца первого и начала второго века, после апостольского века, столкнувшись с гносисом, представляет собой не столько конкурентное развитие, сколько параллельное развитие. И это параллельное развитие в конечном счете именно и позволяет Клименту сформулировать гностическое пробуждение как задачу христианина. Пробуждение в крещении и пробуждение в... И крещение, которое человеку дает возможность соединения, внутреннего пробуждения в себе с родства. И то, что гностики говорят, когда утверждают абсолютную личность, говоря, там вот этот София, в песне София говорит: «Я – это ты, я – это все мы, во мне все». Вот эта абсолютность, абсолютный персонализм или персоналистский такой абсолют, это примерно те формы, те задачи, которые ставит перед крещаемым Климент. И каждый христианин, говорит Климент, обязан стать гностиком. То есть обязан в себе пройти стадию этого пробуждения. Вот в этом смысле, как мне кажется, в этом был смысл этого параллельного развития гносиса и христианства и преодоления этой дуальности, которая на самом деле, как совершенно справедливо пишет Лосев, была на самом деле не дуальностью, а была поиском выхода, поиском синтетического решения. Это решение было предложено только впоследствии. Благодарю вас.
По всем признакам мы вошли в цикл великого неведения, о котором сообщает эсхатологическое откровение Василида. Согласно его системе, в изложении Полита творение совершается не посредством эманации, но с помощью слова. Бог или несущий, как пишет Василит, восхотел сотворить, однако без чувства, без хотения, непреднамеренно, бесстрастно, без всякого пожелания. Слово – абсолютно трансцендентный звук, несомненно, заставляет нас вспомнить ведическую мудрость и создание мира посредством изначальной мантры «Ом». Сравните, ведическое, вначале был Брахман, и у него было вак или слово, и это слово было Брахман. С библейским, вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Не было ли это творение, напомним, которое не было эманацией, не было ли это творение пением Бога? Возможно, именно эта интуиция легла в основу ведических ритуальных песнопений. В Чандогье Упанишаде встречается примечательная фраза: «Дай же мне добыть пением бессмертия для богов». Здесь основное отличие гнозиса Василида от неоплатонической парадигмы, где творение происходит посредством эманации, истечения. Можно сказать, что в неоплатонизме единое творит в экстазе. Экстаз происходит от греческого слова «экстазис» – нахождение вовне, смещение, пребывание вне себя. Этим словом Плотин обозначает и процесс восхождения к единому, то есть эпистрофе. Известно, что в космогонии Мемфиса, откуда был ученик Василида Маркус, передавший традицию своего учителя до самой Испании, была разработана методика творения посредством творческого слова демиурга. Слово, звук, речь есть могущество. Древнее ведийское предание сообщает, что божественный художник, плотник и оружейник богов Вишвакарман Тваштри, неверно поставив ударение в заклинании, смертельно поражает самого себя вместо своего врага. В Пуранах рассказывается о том, что великие воины владели искусством мантр, при помощи которых они одерживали победы в сражениях вне зависимости от количественного превосходства противника. Не все знают, что в древности брахманы наказывали недостойного царя следующим образом: собравшись все вместе, они без всякого оружия произносили ритуальные мантры, после чего царь умирал, и его место занимал более достойный. По Василиду мир представляет собой панспермию, совокупность семян, содержащую в себе тройное сыновство. Первое сыновство, легкое, естественным образом устремляется к несущему, как только выделяется из панспермии. Второе сыновство, грубое, подражая первому, пытается также вознестись, однако оно не может это сделать, ввиду отягощенности чуждыми элементами. И тогда второе сыновство создает Дух Святой, крылья, благодаря которым поднимается вверх, отделившись от панспермии. Второе сыновство мы находим в книге «Бытия», где оно описано как «носящееся над водами». Но его крылья, будучи не единосущными, не сущему, не могут вернуться к нему. Они остаются, образуя великий предел, проникнутый благоуханием сыновства. Они образуют твердь, отделяющую мир от сверхмира. Из низших элементов панспермии возникает великий архонт. Он возносится, но достигает лишь великого предела, оставаясь в неведении, что над ним находится несущий. Великий архонт полагает себя единственным и верховным Богом. Он создает сына, который выше и прекраснее отца, и вместе они творят Агдааду. Следом выделяется второй архонт. Ему принадлежат слова «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Он также создает более совершенного, чем он сам, сына. Благодаря им возникает гигдамада. Оставшаяся часть панспермии управляется имманентными ей законами. Над этой частью нет архонта. Третье сыновство находится именно в этом остатке. Это сыновство представляют гностики, избранные, странники на этой земле, абсолютно чуждые миру, миру, который не единосущ несущему. Третье сыновство проникнуто болью, тоской по несущему. Оно издалека воспламеняемо им, испытывая ностальгию по ничто. Цитата из Василида. «Оно было, когда ничего не было, но это ничто не было чем-то из сущего, а просто, ясно, без всяких софизмов, было всецелым ничто». С отделением третьего сыновства наступит апокатастасис. Ум сына великого архонта озаряется тайной, и к нему приходит постижение, кто такой несущий, что такое сыновство, что такое Святой Дух. Он сообщает об этом отцу. Архонт приходит в величайший ужас и изумление от того, что он заблуждался, считая, что он единственный верховный Бог. С этого начинается премудрость, страх Божий и начало мудрости. Архонт кается в своем грехе, и вместе с ним кается вся Агдаада. Та же весть через второго сына озаряет Гебдамаду и все 365 небес. На третье сыновство Евангелия снисходит через Иисуса, сына Марии. В нем происходит отделение духовного, душевного и материального. Гностическая система Василида не строго дуалистична. Мыслитель придерживался триадической концепции, в которой угадывается влияние платонизма и пифагорейской философии того времени. Конец мира по Василиду возможен после вознесения всех сыновств, их выхода за великий предел. Вместе с последним сыновством из мира уйдет вся боль. Мир утратит тоску по несущему, мир покинет устремленность к высшему, мир погрузится в сон, блаженный сон идиота. Обезбоженная пустыня, заполненная бездуховным человечеством, вот что такое мир без третьего сыновства. Когда странники возвратятся домой, настанет великое неведение, и архонт этого мира забудет, что выше него есть другой архонт, тот, в свою очередь, точно так же не будет знать, что над ним находится несущее. Уйдет тайна, сокроется Евангелие. Мир выздоровеет, но это будет здоровьем проклятых. Платин говорит о засыпании в аду, но это будет засыпание без знания об аде и, больше того, без знания о самом засыпании. Этими словами Лев Корсавин описывает конец мира. Так раскрывается смысл мирового процесса, последняя цель которого – восстановление всяческого, восстановление того, что изначально заложено во всей семянности и подлежит восстанию сообразно природе каждое в свое время. Движение мира прекратится, и он достигнет равновесия, ибо исчезнет само стремление к несущему, вызвавшее развитие мира, и само вызванное некоторым знанием о несущем, то есть взаимосмешением противоположностей. При полном разделении мира не может быть ни взаимосмешения, ни боговедения. Отъединенное от Бога бытие не будет страдать, ибо его окутает пелена великого неведения, чем и оправдано создавший мир божественное воление. «Все готов я утверждать, — говорил Василид, — только не то, что провидение жестокосердно. Великий Архонт не будет знать о несущем, который и открылся не через него, а через его сына. Второй Архонт не будет знать о Великом Архонте. Все остановится, и самодавление успокоится в своих пределах. Современное человечество дошло до критической стадии, и можно безошибочно констатировать, что большая его часть лишилась вертикального измерения, позволив элементу Земли абсолютную доминацию. Рассуждая о человеческих темпераментах и их непосредственной связи с космическими элементами, Евгений Головин говорил, что мы пребываем в трех стихиях античной космогонии – Земле, воде и воздухе. Огонь с присущим ему восторгом и экстазом почти исчез. Гармония нарушена. Головин приводит цитату из труда Меркурия ван Гельмонта. «По замыслу Творца человек, созданный в центре стихий, должен ходить, плавать, летать и обновляться в огне. Вместо этого нарастает угрожающая доминация Земли. Меловая Земля, известь, оседает в костях, разъедает сухожилия, охлаждает кровь. В какие-нибудь несколько лет обращает юношей и девиц в жалких стариков». В согласии с учением Василида спасутся далеко не все. Другой гностик, известный под именем Валентина, предрекал гибель всего материального, когда избранные вознесутся вслед за Иисусом в Плерому, и вырвется наружу сокрытый в глубине мира огонь и пожрет гиликов и грешных психиков. Я полагаю, что мы пришли в мир, когда третье сыновство уже вознеслось. Иными словами, мы явились в обезбоженный мир, погруженный в абсолютное неведение и сон. Возникает вопрос, что если та духовная пустыня, которую мы видим, есть не знак конца, а уже постконец, уже нечто свершившееся, и, следовательно, все мы пребываем в аду? Что если мы живем в мире, описанном в последнем романе Юрия Мамлеева «После конца», в мире, где избранные ожидают прихода Мессии, который сойдет в ад, и мы остались здесь только за тем, чтобы сделать его явление возможным? Пустыня растет. И Хайдеггер был абсолютно прав, говоря, что опустынивание ужаснее, чем уничтожение, поскольку оно парализует будущий рост и не допускает никакого созидания. В наши дни немногие обращаются к эсхатологическому откровению Василида. Может показаться, что его гностическая система дает ответы. Напротив, Василид есть вопросительный знак, который в эпоху великого неведения порождает в нас стремление ведать, видеть и возвращаться.